Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада вас приветствовать на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях китаист Тимур Умаров, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Тимур, большое вам спасибо, что вы согласились к нам прийти.
Спасибо за приглашение.
Тимур, я бы хотела начать наш разговор приблизительно так. Вот за последние 2 с лишним года столько всего изменилось, и в том числе некоторым образом поменялась наша фокусировка на различных мировых процессах. Грубо говоря, если несколько лет назад происходящее в Китае было как бы на периферии такого массового общественного российского интереса, мы что-то про него слышали, что-то знали, какие-то были анекдоты, то в последнее время, и особенно за последний год в связи с понятными процессами, мы как-то стали серьезнее, что ли, относиться к тому, что там происходит. И вот недавно в издательстве «Индивидуум» вышла книга, она называется «Государство строгого режима», о том, что происходит с уйгурами, одной из народностей Китая, и как Китай проводит над ними, в сущности, очень жестокий, немыслимый какой-то социальный эксперимент с чудовищно репрессивной машиной и такими изощренными технологиями поддержания как бы порядка. Эта книга настолько впечатляет, что хочется ее назвать документом эпохи. И самое страшное в этой мысли, что кажется, что это такой документ будущей эпохи, да? Что вот этот вот китайский опыт вполне может быть использован когда-нибудь в других местах и другими людьми. Собственно, вокруг этой книги я хотела бы построить наш разговор. Но сначала, Тимур, пожалуйста, можно вас попросить дать такой короткий ликбез для наших зрителей? Кто такие уйгуры и что с ними, собственно, произошло?
Да, вопрос, как говорит Екатерина Михайловна Шульман, на целую лекцию. Но я
Ну так, коротенечко.
попытаюсь все это поместить в короткий экскурс. Народность уйгуры – это тюркоязычный народ, проживающий на территории современной Китайской Народной Республики. Они занимают, собственно, на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района и составляют на самом деле всего около 6-8% всего населения Китайской Народной Республики. Но при этом, в отличие от большинства населения, они сильно отличаются и по многим параметрам. В первую очередь, по языку, на котором они говорят, это тюркский язык, который намного ближе к языкам стран Центральной Азии, к узбекскому, азербайджанскому, например, казахскому, кыргызскому и турецкому. По религии уйгуры исповедуют ислам, в отличие от большинства ханьцев, у которых более распространен, ну, такой религиозный синкретизм, что-то между буддизмом и даосизмом и конфуцианством, да. Уйгуры исторически больше ассоциировали себя и в целом ассоциируются с вот этим пространством Центральной Азии. Если послушать современных уйгурских активистов, они, во-первых, будут отрицать тот факт, что Синьцзян нужно называть Синьцзяном, потому что это китайское название, которое переводится «новая граница». Понятно, да, что имеется в виду под новой границей. И будут называть себя выходцами из Восточного Туркестана, тем самым идентифицируя себя как часть вот этого центральноазиатского сообщества. В последние годы об уйгурах слышно во многом из-за того, как сейчас устроена национальная политика Китайской Народной Республики, Пекина, по отношению к этому национальному меньшинству. Несмотря на то, что если мы послушаем официальные китайские источники, мы услышим в основном, что в Синьцзяне процветает экономика, развивается инфраструктура, сокращается бедность, увеличивается средний класс, все проблемы, в том числе какие-то экономические, социальные, экологические, решаются, и люди довольны, да, по официальным социальным опросам. Но люди, которые действительно были в Синьцзяне те люди, которые смогли оттуда выбраться в качестве беженцев в страны ближайшие или те, которым удалось убежать подальше в страны Запада. А также правозащитные организации говорят про абсолютно другую картину, которая происходит в Синьцзяне. Это, ну, если мягко говорить, дискриминационная политика Пекина по отношению к конкретно этому национальному меньшинству из-за страха экстремизма, терроризма и сепаратизма, да, те три силы зла, против которых Пекин начал бороться еще в 90-х, но потом убедился в верности своей борьбы с тремя силами зла к нулевым 2010-м, когда был рост активизма и такого радикального оптимизма со стороны, в том числе, уйгуров, но не только. Итак, подытоживая, уйгуры — это одна из национальных меньшинств, проживающих в Китайской Народной Республике, которая была присоединена к территории Китая во время империи Цин и до этого находилась в разных состояниях, но до сих пор не полностью ассимилировалась, грубо говоря, с большей частью общества Китайской Народной Республики. У Синьцзяна существует свой автономный режим. Мы можем отдельно поговорить про то, насколько это действительно автономия, насколько это автономия советского типа, когда по конституции она существует, но в реальности ее практически нет. И это люди, которые последние десятилетия примерно подвергаются сильнейшей дискриминации со стороны центральных властей, просто потому что они другие, а китайская власть хочет их видеть такими же, как все.
Тимур, ну вот мы, в общем, привыкли к тому, что борьба с экстремизмом часто бывает некоторым таким поводом для репрессий и для какого-то усиления режима, но, тем не менее, обычно за этими репрессиями, усилением режима стоит что-то, кроме борьбы с экстремизмом. Вы говорите, что Китай хочет видеть их такими же, как все, да, ассимилировать их. Китай боится потерять этот регион, что они захотят независимости, или что они поднимут восстание, к которому могут присоединиться какие-то другие части Китая. В чем страх?
Да, действительно, Китай не первая, не единственная, не последняя страна, которая прибегает к тому, чтобы пугать всех экстремизмом и под шумок экстремизма и борьбы с терроризмом бороться на самом деле с чем-то другим. Да? То же самое мы наблюдаем, как делают другие авторитарные режимы по всему миру, в том числе и в России, и в странах Центральной Азии, и в странах Латинской Америки, и в африканских режимах. Полно таких историй, когда прикрываются, да, борьбой с терроризмом для того, чтобы бороться с политической оппозицией, с чем угодно еще. Когда мы говорим про борьбу с экстремизмом, вот этими тремя силами зла в Синьцзяне и что в представлении Китая является действительно главной угрозой, здесь нужно немного посмотреть на то, во-первых, откуда появилась Китайская Народная Республика и как так вышло, что Китай был поделен таким образом, как он был поделен на те административно-политические единицы, которые в нем существуют. И также надо посмотреть на риторику по отношению к национальным меньшинствам которую мы слышим из уст высокопоставленных чиновников в Пекине. В первую очередь, когда мы говорим про национальную политику Китайской Народной Республики, нужно понимать, что она была построена по советским лекалам. В принципе, Китайская Народная Республика в 1949 году очень много вдохновлялась советскими практиками, и Советский Союз на самом деле играл большую роль в том, что коммунистическая партия во главе с Мао Цзэдуном пришла к власти в Китае и одержала победу в гражданской войне, и в первые пятилетки до того, как Мао Цзэдун не захотел продемонстрировать свою самость и продемонстрировать, что он на самом деле является лидером мировой коммунистической революции. До этого момента существовала вот эта советско-китайская дружба, да, и в том числе советские партийные деятели, инженеры ездили в Китай, где проводили разного рода мастер-классы по тому, как построить коммунистический режим. Собственно, поэтому, если мы посмотрим на национальную политику Китайской Народной Республики, мы увидим там очень много похожих советских практик. Да? Если мы посмотрим, например, на Конституцию 31 года, мы увидим, что планировалось, по крайней мере, на тот момент, сделать по советскому типу федеральные национальные республики. Да, ну, это произошло не совсем так в итоге, но все равно было большое влияние советское на китайскую национальную политику. Как только появилась Китайская Народная Республика, была развернута кампания по работе социологов и классификации разных этносов для того, чтобы у каждой национальности было название и территория там проживания и так далее. И, собственно, тогда и появился Синьцзян, в том числе появились и другие регионы, Тибет, внутренняя Монголия. И многое, что происходило внутри национальных республик, тоже напоминало советские практики. В школах учили несколько языков, ну, точнее, два языка, да, собственно, национальный свой и китайский путунхуа, тот, который общепринятый, стандартизированный китайский язык. В целом поддерживалась национальная культура, на там уйгурском печатались какие-нибудь издания, книги, снимались фильмы, да, и в целом это все напоминало вот эту вот советскую межнациональную дружбу между народами, да, которая объединена вот этой общей семьей. Но потом произошло несколько событий. В первую очередь в 50-х после смерти Сталина произошел китайско-советский раскол, и с тех пор все советское уже перестало быть настолько дружественным и настолько правильным. После этого большое событие, которое произошло, это, собственно, китайско-американское сближение уже после смерти Мао Цзэдуна, но на самом деле оно началось еще при его жизни. И 80-е — это либерализация Китайской Народной Республики. И третье событие, которое полностью перевернуло, наверное, подход Китая к национальной политике, это развал Советского Союза. Вот эти три больших исторических события повлияли на то, что стало происходить внутри Синьцзяна, и поменяли представление центральных властей о том, как они должны проводить свою национальную политику.
То есть они
Собственно,
просто
это...
испугались советского опыта, да, опыта распада империи.
Да, действительно, ученые, китайские советологи, на самом деле, и русисты до сих пор очень много внимания уделяют изучению советского опыта и, самое главное, изучению того, какие были причины развала Советского Союза. Потому что китайцы понимают, что они построили свое государство на том же фундаменте, что и стояла советская власть, советская политическая структура и режим, и они очень боятся, что ступят на те же грабли, что и Москва. Поэтому это учитывается, и когда произошел развал, в первую очередь подразумевалось, что вот эта главная мина была заложена как раз в национальной политике. Почему, собственно, все вот эти национальные республики захотели отделиться или смогли отделиться от Советского Союза. Вот это был главный вопрос, на который пытались ответить, ну, и отвечают до сих пор китайские советологи. И постепенно, на самом деле, эти мнения, эссе, которые были написаны после распада Советского Союза, они повлияли на то, как мыслят собственно, в ЦК Компартии Китая. И начали происходить изменения. Они происходили еще до прихода Си Цзиньпина, нынешнего председателя Китайской Народной Республики, к власти. Но при Си Цзиньпине те перемены в национальной политике стали, ну, не просто заметными, а переворачивающими, да, представление о том, какую роль в современном китайском обществе занимают национальные меньшинства и как современный Пекин смотрит на то, какое место им уделить вот в этой большой общей китайской семье.
Ну, тогда сразу хочу спросить. Вы говорите про то, что последние 10 лет уйгуры как бы дискриминируемы. Но если мы прочитаем книгу Джеффри Кейна, про которую я говорила в начале, то хочется очень использовать какое-то другое слово, потому что он описывает
Да.
какие-то чудовищные тоталитарные практики. Некоторые из них связаны с современными технологиями, там, вроде постоянного цифрового контроля, создания автоматического рейтинга благонадежности. И меня впечатлило, что там есть какая-то система, которая предиктивно подсказывает полицейским, кто из жителей может совершить преступление теоретически, а кто нет. Такая вот заранее компьютер определяет склонность человека к преступной деятельности. Но вот это вот все как бы новые такие цифровые тоталитарные практики, они прекрасно соседствуют с чудовищными какими-то традиционными, вроде там насильственной стерилизации или лагерей перевоспитания. Да, это в общем как бы не дискриминация, это какое-то что-то другое уже.
Да, действительно, мне кажется, если бы с нами в этой онлайн-комнате сейчас были бы активисты, правозащитники, они бы сказали, что это геноцид. И, ну, скорее всего, были бы правы, потому что все, что вы перечислили, все, что, собственно, Джеффри Кейн перечисляет в своей книге, я могу показать обложку для наших зрителей. Мне издательство «Индивидуум» прислало копию. Очень приятно было. Так вот, если мы посмотрим, то увидим действительно, что все... Ну, все это насилие, которое осуществляется против жителей Синьцзяна, происходит просто по этническому, расовому признаку, да? Это действительно подпадает под терминологию геноцида. Правда, эти действия, которые центральная власть Китайской Республики совершает против уйгуров, и не только уйгуров, на самом деле, в том числе и казахов, и кыргызов, которые проживают на территории Синьцзяна. То есть центральная власть, она не оформляет все свои действия в слова, которыми там пользовалась условно нацистская Германия, когда совершала Холокост, да, она не говорит о национальных меньшинствах в терминологии, что они вот какие-то недоразвитые, глупые тараканы, там, клопы или еще как-нибудь в этих терминологиях, но оформляет это все в необходимость для того, чтобы существовала такая безопасная среда в Синьцзяне. И на самом деле она, центральная власть, она производит такой массовый газлайтинг, когда говорит, что на самом деле этого ничего нет. Вам кажется, это все выдумки людей, которые хотят жить на пособие беженское в зажравшейся Европе. На самом деле ничего этого не существует. Вот есть Синьцзян, вот есть уйгуры, вот мы вам снимем сейчас документальный фильм, в котором покажем, как они весело танцуют и радуются жизни. Посмотрите, как например, в центрах перевоспитания у них трехразовое питание, и они получают новые знания, которые могут потом применить в будущем для того, чтобы развиваться по карьерной лестнице. Это же прекрасно. Таким образом, мне кажется, отличается довольно сильно от того, через что мир прошел в 20 веке, но при этом, наверное, это еще более ужасно, потому что уж сильно напоминает нам, что государство в 21 веке с учетом того, что общество намного более прозрачно, и мир прекрасно понимает, что происходит внутри Синьцзяна, несмотря на то, что говорит государство и как оно пытается себя защитить, но при этом мир абсолютно бессилен и не может даже упрекнуть Пекин в том, что совершается в Синьцзяне, да, за очень редкими исключениями некоторых государств, которые называют происходящее геноцидом. Например, Соединенные Штаты Америки с недавних пор используют именно это слово, но при этом не может повлиять настолько, чтобы это прекратилось, да.
Тимур, а почему? Собственно, это такой главный вопрос последних 2 лет. Почему мир ничего не может сделать со злом? Да, нам казалось, что, в общем, в 20 веке было столько уроков, и что есть некоторая сила, которая сможет со злом побороться. Ну, вот когда действительно про зло идет речь. Но, в общем, раз за разом мы сейчас видим, что ничего не получается.
Да, это прекрасный вопрос. И одновременно вопрос, над которым, когда думаешь, опускаются руки, потому что кажется, что неважно, что ты делаешь, неважно, особенно если ты занимаешься этими вопросами профессионально или ты в сфере активизма каким-то образом крутишься и знаешь людей, которые этим занимаются, кажется, что все это бесполезно, и это все со временем забудут, и те люди, которые пострадали от этого или не пережили, да, это насилие, они просто исчезнут или останутся в лентах Твиттера, да, который можно будет заархивировать и потом посмотреть в кэше Гугла. Действительно, если мы посмотрим на то, как мир реагирует на происходящее в Синьцзяне, мы увидим, что практически никто не решается, не берет на себя смелость заявить очевидное, заявить, что Китайская Народная Республика производит там этнические чистки просто потому, что это удобно и просто потому, что Пекин может себе это позволить. В том числе и мусульманские государства, которые по другим поводам довольно активно высказываются. Например, если мы вспомним ситуацию с Рохинджа в Мьянме, когда была ситуация, которую тоже классифицировали международное правозащитное сообщество как геноцид и расовое. Мы тогда увидели, что против происходящего выступили многие государства арабского мира, даже Рамзан Кадыров, глава Чеченской республики, высказался против этого и обещал помочь беженцам. Но когда дело касается Китая, мы видим совершенно противоположную ситуацию. Мы видим, что никто не пытается в это вмешаться, за очень редким исключением, как, например, вел себя Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, до того, как произошло сближение Турции с Китайской Народной Республикой. Собственно, почему это происходит? Ответ очевиден. Если мы посмотрим на торговую статистику любой страны мира, абсолютно любой, мы увидим, что Китай, скорее всего, там будет входить в топ-10 торговых партнеров, если нет, в топ-3. За последние 40 лет, да, то есть, собственно, с начала политики реформ и открытости Китайской Народной Республики, китайская экономика произвела действительно чудо, которого не видела история мировой экономики. Страна буквально в экономическом плане поднялась с колен, подняла за собой с колен огромное количество людей, вытащила их из бедности. Это не китайская пропаганда, это действительно так и есть. Это признается и международными независимыми исследовательскими организациями, и Организацией Объединенных Наций. Собственно, ООН достигла цели борьбы с бедностью на последнем, собственно, экваторе, в том числе во многом благодаря Китайской Народной Республике, да, просто там живет такое большое количество народу, что как только они вышли из бедности, то и в мире тоже стало ее намного меньше. И при этом одновременно Китай превратился благодаря дешевому рабочему труду, благодаря условиям, которые были созданы для мировых производителей внутри Китая, превратился в мировую фабрику, и это просто стало удобно, когда у тебя есть страна с очень дешевым трудом, который в огромных количествах Китай мог как бы использовать, да, и это было ужасно удобно для мировых производителей, для того, чтобы снизить свою себестоимость и продавать еще больше, активнее и по всему миру. Собственно, таким образом мы сами не заметили, как вместе с глобализацией, вместе с глобальным миром, мы стали жить в мире, в котором практически все, чем мы окружены, сделано в Китае. И одновременно таким образом мы сами не заметили, как вот это тот факт, что мы окружены товарами из Китая, нас делает зависимыми от Китая. А если мы сами на себе это не чувствуем, то наше государство очень хорошо это чувствует. Особенность вот этой зависимости от Китая в том, что в отличие от стран Запада, Китай не очень любит институционализировать свои отношения. Китай не любит оформлять абсолютно каждую договоренность, каждое соглашение в бумажном виде. У Китая нет принципов транспарентности, как это существует с странами или бизнесами Запада, где как бы легальная договоренность, она превалирует над договоренностью на словах. И поэтому очень часто со странами Запада понятно, как себя вести. Если ты делаешь там условно что-то одно, ты знаешь, что ожидать от стран Запада. Если ты нарушил какое-то международное право, да, то страны Запада, скорее всего, введут против тебя санкции. С Китаем все действует не совсем так. С Китаем ты не особенно знаешь, что произойдет в ситуации, когда ты совершишь что-то, чем Китай будет недоволен, и как Китай на это отреагирует. Очень часто бывает, что из-за политических разногласий Пекин начинает давить экономически. Очень показательный в этом плане случай с Австралией или Канадой, когда, например, во время пандемии Австралия пыталась добиться независимого исследования происхождения коронавируса и утверждала, что это, возможно, была, как это называется, утечка из китайской лаборатории в Ухане. Китаю не понравилось само такое высказывание, и уже это высказывание привело к тому, что Китай прекратил закупать в Австралии уголь, а уголь — это большая доля австралийского государственного бюджета, и, сюрприз-сюрприз, да, большинство этого угля, там около половины, приходилось на экспорт именно в Китай. Поэтому Австралия от этого пострадала. То же самое произошло и с Канадой, когда Канада начала вводить санкции против Huawei и задержала дочь главы этой компании по просьбе США и пыталась потом отправить ее на суд в Соединенные Штаты Америки. Китай взамен задержал двух граждан Канады на своей территории. Один из них был профессионально близкий нам человек, Майкл Коврик, который работал в такой организации, которая называется Crisis Group, и был, собственно, тоже китаистом, и был задержан просто потому, что у него был канадский паспорт, и в этот момент у Китая отношения с Канадой были на историческом минимуме. Собственно, вот такими методами Китай добивается своего, добивается того, чтобы страны, которые легально ничего не нарушают, но при этом ведут себя не так, как Китаю нравится, против них автоматически вводятся санкции. И при этом Китай снова занимается газлайтингом, когда говорит, что на самом деле это не санкции. Мы просто вот... Нам не нравится ваш, там, условно, уголь, да, который мы считаем некачественным. Или утверждается, что там граждане Канады совершали какие-то неправомерные действия против китайской национальной безопасности. Поэтому мы, собственно, их задержали, а не потому, что вы задержали нашу гражданку. Вот в таких условиях все понимают, что как только кто-то будет высказывать мнение о том, что происходящее в Синьцзяне, это геноцид, не должно происходить, они понимают, что они автоматически попадут под санкции со стороны Китая. Это очень сильно ударит по экономической стабильности, учитывая, что на Китае зависит, на Китае завязано большинство экономик мира.
Это звучит совершенно безнадежно, потому что кажется, что действительно это не страшилка, что Китай скоро будет править миром, и, видимо, уже весь мир фактически живет по правилам Китая. В общем, это какая-то такая перспектива не слишком радужная. Ну хорошо, вернемся к уйгурам. Мы сейчас говорили про экономические интересы стран, но из книги еще достаточно четко прописаны, видны экономические интересы бизнеса, да, бизнеса и IT-компаний, которые, в принципе, на этом социальном эксперименте, видимо, проводят то, что нельзя проводить в никаких западных странах, что просто сложно.
Да, это действительно очень важный момент, который Джеффри в книге тоже анализирует. Мне кажется, также важно понимать, что, ну, то есть не нужно рассматривать происходящие геноцид, дискриминацию, ущемление прав в Синьцзяне как такое как бы сконструированное, единое желание или как если бы в Пекине сидел злой гений, который все сам продумал, да, и таким образом построил вот эту вот систему социального кредита и в целом вот это полицейское государство, которое абсолютно знает, что происходит в каждой точке, в каждом сантиметре всего Синьцзяно-Уйгурского автономного района. Нет, это совсем не так. Все, что происходило в Синьцзяне и увеличивающееся насилие и использование разного рода технологий, все это происходило достаточно хаотично, и просто сошлись многие факторы воедино. И в том числе большую роль здесь играют технологические компании и их желание заработать деньги. Если мы, в принципе, посмотрим на то, как в Китае присутствуют международные технологические компании, мы увидим, что Китай, опять же, использует не только в межгосударственных отношениях вот эту зависимость, но также использует очень хорошо и свою привлекательность. С тех пор, как китайская экономика стала расти двузначными цифрами, но в последнее время она не растет такими темпами, как там 10 лет назад, но все равно это огромный и достаточно привлекательный рынок. Один из самых привлекательных рынков в мире, где достаточно высокое потребление внутри общества и, самое главное, достаточная покупательская способность у общества для того, чтобы потреблять все больше и больше товаров. Китай на самом деле развивает вот эту свой внутренний рынок и хочет, чтобы китайское общество покупало еще больше, потому что Китай понимает, что та схема, в которой Китай был глобальной мировой фабрикой, она больше не работает с появлением новых малых стран, которые забрали себе часть вот этих доходов, да, типа Бангладеша, Вьетнама. Теперь, например, когда вы ходите там в какие-нибудь магазины одежды, вы видите, что они сшиты не в Китае, да, они сшиты уже в других государствах, которые пошли по этому же пути. Так вот, поэтому Китай развивает свой внутренний рынок, и одновременно это понимают и глобальные технологические компании. Они видят, что это лакомый кусочек, в котором нужно присутствовать, и они очень хотят на этом рынке присутствовать. Но Китай говорит, да, вы, конечно, добро пожаловать, входите на рынок, но у нас есть парочка условий. Вот, например, список приложений, который не может продаваться у вас в магазинах приложения. Да? И Apple очень добросовестно удаляет все эти приложения, VPN и другие приложения типа YouTube, Twitter, всей коллекции Meta, да, что запрещены на территории Китайской Народной Республики. И если китайское правительство и обладает такой властью над иностранными компаниями, представьте, какой властью она обладает над своими собственными. У китайских технологических гигантов практически нет возможности быть независимыми и противостоять китайскому государству если на то пойдет, да. Был показательный случай с Джеком Ма, который некогда был одним из самых богатых китайских бизнесменов. Он, собственно, основатель семейства Alibaba, да, то, что мы знаем как AliExpress, это огромный конгломерат больших технологических продуктов, которые захватили в буквальном смысле китайский рынок. Но несколько лет назад, начиная там с 2020-2021 года, и, возможно, чуть раньше, простите, я здесь немного путаюсь, стали появляться новости о том, что Джек Ма вступил в Коммунистическую партию Китая. Да? Потом начали появляться новости, что Джеку Ма запретили там выдавать там в рамках одного приложения, выдавать кредиты китайскому населению. Потом начали появляться какие-то другие новости, что то это приложение запретили, то другое. Потом появилась новость, что Джек Ма стал критиковать власть. Потом появилась новость, что Джек Ма пропал. И прошло там несколько месяцев, когда он там появился за границей где-то в Сингапуре, и он потом уже делал заявление, что там он не лезет в политику и вообще со всеми согласен. И даже это не спасло его компании от там закрытия и запрета на дальнейшее развитие и так далее. Да? То есть... Когда мы говорим про Синьцзян, мы понимаем, что у китайского государства здесь карт-бланш на то, чтобы привлечь абсолютно любую организацию, компанию, бизнес для того, чтобы интегрировать некоторые технологические продукты в систему безопасности. Собственно, это мы и наблюдали в Синьцзяне, о чем Джеффри Кин очень хорошо рассказывает в книге, как те же компании Huawei или Hikvision, которые стали мировыми лидерами в производстве камер наблюдения, стали привлекаться к тому, чтобы построить, что сегодня известно как система социального кредита в Китае, собственно, такая система в разных вариациях существует на территории всей Китайской Народной Республики, но синьцзянская, она особенная, и она намного более изощренная, она, как это сказать, ну, направлена в первую очередь на то, чтобы поддерживать состояние социума в безопасности.
А давайте немножечко буквально в двух словах опишем вот эту вот систему социального кредита, потому что про нее много раз говорят, чтобы просто было понятно, что это.
Да, на самом деле это набор разных... ну, во-первых, надо сказать, что система социального кредита в Китае развита неоднородно. То, что мы говорим про Синьцзян, в том числе, или то, что вы слышите про другие провинции, там могут быть разные провинциальные эксперименты, которые еще не стандартизированы на законодательном уровне, но представлены в разных местах. Да? Синьцзян это всегда из, вот из этой истории она выделяется, потому что там действительно своя система, которая не интегрирована с общекитайской. То, что происходит там, не встречается в других регионах. Очень часто сравнивают Китай с Тибетом, потому что то, что мы... простите, Синьцзян с Тибетом. То, что мы наблюдаем, когда мы говорим про... про ущемление прав уйгуров, оно то же самое наблюдалось и на Тибете на самом деле до этого, но это происходило в вот эту до, ну не до модерную, конечно, но до информационную эпоху, когда всех этих технологических примочек было они еще не были изобретены. Но политика против уйгуров пришлась как раз на информационный бум, появление big data, анализа больших данных, искусственного интеллекта, который может анализировать все эти большие данные, и, собственно, софта, который может по там условно изображению толпы людей делать какие-то выводы, исходя из того, что он видит, основываясь на тех больших данных, которые у него имеются. Собственно, когда мы говорим про Синьцзян, надо понимать, что здесь совпадают сразу несколько столпов вот этого полицейского государства. Во-первых, это самый в Синьцзяне самый большой уровень полицейских, самая большая доля полицейских на душу населения в рамках Китайской Народной Республики. Я точных цифр не помню, но поверьте, в Синьцзяне полицейских намного-намного больше, чем в любой другой провинции Китайской Народной Республики. Города внутри этого автономного района часто поделены на участки, в которых соблюдена система, в которой полицейский может достаточно быстро прийти в какую-то часть, которая может оказаться под риском там социальной нестабильности и так далее. И поэтому очень много там всяких КПП внутри городов и блокпостов, где полиция проверяет как и автомобильные средства, так и иногда пешеходов. Помимо этого, в Синьцзяне установлено огромное количество камер наружного наблюдения, которые очень часто подключены к общей системе анализа больших данных, и на основе того, что они видят, они делают в том числе, что называется, превентивной борьбой с, как это, преступностью. И то, что, как бы, проблема самая главная в том, что на основе данных, которые имеются у этой системы, у этого искусственного интеллекта, он делает выводы, что тот или иной человек может с большей вероятностью быть преступником, чем другие. Но проблема в Синьцзяне и проблема этой китайского подхода к тому, что они называют безопасностью, в том, что данные, которые они вводят, они уже не объективные, а данные, которые вводятся людьми, убежденными в том, что на преступность, скорее всего, способны люди, условно исповедующие ислам, или люди, отличающиеся по внешним признакам или по внутренним ценностям от среднестатистического китайца. И, собственно, из-за этого система довольно часто выдает обычных людей, которые не собирались совершать преступления, за тех, кто, скорее всего, их совершит. И далее на основе данных этой системы китайские власти и полицейские принимают решения для того, чтобы того или иного человека подвергнуть проверке, как минимум. То есть или проводится какое-то общение с этими людьми, или очень часто их отвозят в центры перевоспитания, которые на самом деле такие лагеря, да, хотя китайские власти утверждают, что люди сами туда отправляются для того, чтобы выучить китайский язык и выучиться новой профессии, хорошо провести время, и в любое время они могут покинуть территорию этих центров перевоспитания, но множество источников, в том числе тех людей, которые там бывали и уехали за пределы Китайской Народной Республики, утверждают, что это совсем не так. И, собственно, на основе, только на основе данных, которые полиция получает из вот этих систем слежки, делается вывод о том, отправить человека на перевоспитание или нет. Но надо понимать, что это не только камеры, но в том числе и анализ вообще всей информации, которую человек оставляет за собой. Это могут быть информации, полученные со смартфонов. Ну, скорее всего, это так и есть, да, всем известно, что, например, китайский мессенджер WeChat, он абсолютно не защищен, и у цензоров, и у представителей Министерства внутренних дел есть доступ к перепискам. Это правда на территории всей Китайской Народной Республики, но в Синьцзяне особенно, и там очень часто даже за какие-то, может показаться, невинные сообщения может прилететь от там, полиции, да, условно. Если у вас есть человек, который проживает, например, на территории Турции, с которым вы общаетесь, это автоматически значит, что, возможно, вы неблагонадежен и каким-то образом вас можно привлечь к ответственности. А так как на суд вас, скорее всего, не отправят, потому что нет дела, то вас отправят на перевоспитание, потому что перевоспитание — это внесудебная практика. Люди... Это не то, что люди там условно совершают преступление, там, обокрали банкомат, и их потом отправили на перевоспитание. Нет, это люди, которые, по мнению вот этой системы безопасности, могут совершить в будущем это преступление, и поэтому для того, чтобы они в будущем его не совершили, их надо отправить на перевоспитание и предупредить вот это вот риск опасности. Но, опять же, надо сказать, что в отличие от автора этой книги, я не ездил в Синьцзян. Я был в Синьцзяне в далеком 2013 году, когда всего этого безобразия не происходило, но с тех пор многое, конечно же, изменилось. Учитывая, что автор в Синьцзяне был, и он общался во время написания своей книги с практически 200 беженцами из Синьцзяна, а также, по мнению многих других исследователей, которые общаются тесно и с уйгурами, и с активистами, и людьми, которые специализируются на OSINT, да, как это называется, Open Source Intelligence, утверждают, что действительно многое, что написано в этой книге, так на самом деле и есть.
Тимур, это очень интересный разговор. Мне кажется, он мог бы продолжаться часами, но я все понимаю, поэтому задам вам только последний вопрос, который совсем не могу не задать. Автор часто достаточно пишет про психологическое состояние общества и потому, как, собственно, уйгуры сами в том числе воспринимают то, что с ними происходит. И он пишет, что общество оказалось достаточно адаптивным к происходящему с ним. Действительно ли это так? Вот то, что вы рассказываете про эти лагеря перевоспитания, кажется, что... Но ведь когда это начиналось, должно же было быть как хоть какое-то противостояние, хоть какое-то недовольство этим, даже если это без суда совсем. И этот вопрос мне особенно интересен в связи с тем, что мы в последнее время часто говорим про адаптивность российского общества, да, куда она может зайти. Господи, неужели адаптивность общества может дойти вот так далеко?
Да, действительно, человек очень гибок, к сожалению и к счастью одновременно, потому что без нашей гибкости мы бы не могли наверное, достичь всего того, что мы достигли к 21 веку как человечество, которое много чего изобрело и разрослось как главный вид, да, на территории всей планеты. Без нашей высокой адаптивности мы бы, естественно, до этого не дожили, но в 21 веке мы сталкиваемся с другой проблемой, когда вот этот наш один из главных, как бы, первородных скиллов нам мешает, в том числе потому, что малая часть общества, которая оказалась в правильное время в нужном месте, оно, пользуясь вот этим навыком адаптивности, манипулирует большей частью общества и навязывать ему те правила жизни, правила игры, от которого оно не в силах отказаться, и скорее ему легче к ним привыкнуть, чем с ними бороться и установить те правила, которые бы были более справедливыми для большинства жителей того или иного общества. Да, собственно, это не только проблема Синдзяна, это проблема очень многих обществ в мире. И мне кажется, это один из фундаментальных вопросов, которые задают себе политические философы современности, разбирая вот эту дилемму общественного протеста и адаптивности. Да? Но в Китае это особенно видно. Во-первых, по тому, как общество в самом Синьцзяне приняло эти правила, а те, кто попытались с этим бороться, зачастую были выдавлены самим обществом. Очень много историй уйгурских активистов, от которых общество, ну, от которых семьи отказались и обвиняли их в том, что они виноваты в проблемах, через которые семья проходит. А естественно, если ты уйгурский активист, проживающий за пределами Китайской Народной Республики, то китайская власть давит на тебя через твою семью. И есть огромное количество историй, материалов, подкастов, документальных фильмов, где эти активисты рассказывают, как китайская власть заставляла там условных родителей звонить им и пытаться их переубедить, пытаться их сказать что-нибудь, записать определенное видео, раскаивающееся и так далее, и так далее. Помимо этого, китайская власть в последние годы демонстрирует, что у него достаточно длинные руки, и даже если вы думаете, что вы уйгурский активист, который уехал за пределы Китая и там боретесь за права уйгуров. Если вы думаете, что китайская власть вас не найдет, не достигнет, то вы не правы. Было несколько исследований по поводу неофициальных таких полицейских участков Китайской Народной Республики за пределами Китая, в том числе и в странах Европы, которые прикрывались там обычными ларьками и просто какими-то местами, где китайская диаспора там приходит и пользуется их услугами, но их тайная услуга, которую они предоставляли китайскому государству, это была слежка за теми или иными представителями китайской диаспоры. Вот, собственно, это в комбинации, естественно, с сильной закрытостью уйгурского общества в Синьцзяне и невозможность свободно перемещаться даже внутри Китайской Народной Республики из-за жесткой системы прописки хукхо, которая называется. Это одновременно с такой информационной блокадой, да, и таким очень долгосрочным, планомерным ущемлением прав этого общества привело к тому, что люди считают, что легче к этому приспособиться, чем против этого выступать. И точно так же себя ведут и на территории других провинций Китайской Народной Республики. Правда, там, конечно, не происходит тех же ужасов, которые происходят в Синьцзяне.
Нам точно надо заканчивать, потому что с каждой минутой наш разговор становится все грустнее и печальнее, как-то безысходнее.
Простите, я не хотел всех вергнуть в депрессию, но да.
Нет, Тимур, спасибо вам огромное. Это было действительно очень интересно, и я очень надеюсь, что это не последний наш с вами разговор, потому что правда хочется узнавать и понимать. И, в общем-то, видимо, действительно это все будет очень важно.
Буду рад поговорить еще, да. Есть еще много других книг, которые мы тоже можем обсудить.
Спасибо большое, уважаемые друзья. До новых встреч. Оставайтесь с нами.
Спасибо.